Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 65-я годовщина открытия Второго фронта в Европе. День Д в Америке.
Он читал его самым торжественным и победоносным тоном, каким читает сообщение о крупнейших победах Красной армии. После сводки звучали советские военные марши, янки-дудль и триумфальная музыка, обычно аккомпанирующая сталинским приказам о победах. Теперь советский народ ждет от своих собственных войск удара с востока, как это определено планом скоординированного наступления, принятого на Тегеранской конференции.
Сможет ли Сербия применить на практике закон об экспроприации имущества, нажитого преступным путем?
Возбуждено уже около 100 дел по конфискации имущества, приобретенного незаконным путем. Сербия – первая страна в регионе, которая приняла такой закон. Полагаю, что за ее примером будет следить Хорватия и Босния, да и другие государства в регионе. Я надеюсь, что они используют опыт Сербии.
Кризис и экология. Строительство стоит, испанские экологи радуются.
Сегодня мы символически сносим эту построенную незаконно гостиницу. Мы закрыли ее фасад зеленой тканью, вернули этому району, хотя и символически, его первозданный облик. Мы намерены заставить правительство страны и региональную администрацию Андалузии снести это здание и впредь соблюдать природоохранное законодательство.
И наука. Рассказ о самой северной научной станции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 6 июня США, Великобритания и Франция отмечают 65-ю годовщину открытия Второго фронта в Европе, День Д. Более 5000 кораблей, 12 тысяч самолетов союзников и 9 дивизий, 130 тысяч военнослужащих. В Соединенных Штатах, в Новом Орлеане, в день 56-й годовщины создания Второго фронта, был открыт музей Второй мировой войны, мемориальный центр в память о тех, кто погиб на фронте в Европе. Новый Орлеан был выбран не случайно. Именно там был нарисован план вторжения, который, по словам президента, а тогда генерала Дуайта Эйзенхауэра, позволил союзникам одержать победу против гитлеровской Германии на Западном фронте. О том, что осталось в истории от событий этого дня, рассказывает Владимир Абаринов.
Лидеры США и Великобритании с самого начала Второй мировой войны знали, что ее главным театром будет европейский. Без Германии Япония долго не продержится. Однако после поражения Франции серьезная кампания в Европе могла стать только результатом успешной десантной операции. Высадки таких масштабов мировая военная история еще не знала. Операция требовала мобилизации огромных ресурсов и тщательного планирования. Почти за 2 года до дня Д, в августе 42-го, британские и канадские войска провели операцию под кодовым названием «Юбилей». Это была репетиция вторжения. В рейде было занято более 6 тысяч человек, около 250 десантных судов и военных кораблей и 69 авиационных эскадрилей. Перед группировкой была поставлена задача высадиться в районе Диепа, захватить плацдарм и удерживать его в течение некоторого времени. Операция «Юбилей» закончилась катастрофой. В течение 43-го года над планом вторжения работал специальный штаб союзников. Наконец, на Тегеранской конференции были определены сроки и место операции. Май 44-го года – Нормандия. Об этом, не называя ни даты, ни места, сообщил американцам в своем очередном радиообращении президент Рузвельт.
После 3 дней напряженных и дружеских дискуссий мы договорились по всем вопросам, касающимся могучего удара по Германии. Русская армия продолжит свои решительные наступательные операции на немецком Восточном фронте. Войска союзников в Италии и Африке будут оказывать постоянное давление на Германию с юга, и окружение будет завершено после того, как американские и британские силы нанесут удар в других географических точках.
В январе верховным командующим объединенными силами был назначен генерал Эйзенхауэр, который в 1942 году успешно руководил высадкой союзников в Северной Африке. Началась переброска войск и военной техники на Британские острова. Англия превратилась в военный лагерь. В своих мемуарах Эйзенхауэр отдает дань терпению гражданского населения юга Англии. Он пишет: пассажирское движение практически прекратилось, и даже важнейшие потребительские товары доставлялись с большим трудом. Строительство огромных искусственных гаваней требовало привлечения многих тысяч людей, и это еще больше усугубляло и без того сложную проблему перенаселенности в районах портов и гаваней. Измученный войной английский народ спокойно и с достоинством воспринимал эти дополнительные неудобства и лишения. Воодушевленные руководством Уинстона Черчилля и тем, что назревают решающие события, англичане без уныния восприняли необходимость использования их улиц и дорог, рискуя попасть под колеса проносившихся машин. Они спокойно смотрели, как растаптываются их поля и сады, терпеливо выстаивали в длинных очередях в ожидании редких поездов и тяжело страдали от дальнейших сокращений и без того мизерных пайков, лишь бы ничто не помешало переброске солдат и огромной массы грузов. Конец цитаты. Успех операции в полной мере зависел от благоприятных погодных условий. Требовалась ясная лунная ночь, отсутствие сильного волнения на море и прилив. Такое сочетание наступило 6 июня. На рассвете участок побережья протяженностью 55 миль подвергся массированным воздушным ударам и обстрелу корабельной авиации союзников. Затем началась высадка десанта. Первым о вторжении сообщило берлинское радио. Затем американские и британские средства информации стали получать регулярные официальные сводки Объединенного штаба операции в Лондоне. Вот фрагмент информационной программы радио CBS от 6 июня.
Передо мной последняя сводка из Лондона, в которой сказано, что более 1000 американских тяжелых бомбардировщиков атаковали объекты противника этим утром во Франции в ходе операции вторжения. Военные наблюдатели в Лондоне сообщают, что генеральное наступление русских, скоординированное с англо-американскими ударами на Западе, может начаться в ближайшие 48 часов и почти наверняка начнется до конца недели. Известие о высадке союзников во Франции быстро облетело сегодня всю Россию и стало поводом для восторженных демонстраций, каких там не было видно с начала войны. Первыми сообщили новость американские военные корреспонденты. Они вскоре были окружены ликующей толпой. Люди спешили пожать им руки и поздравить. Главный диктор московского радио, который обычно читает только приказы премьера Сталина, прочел в эфире специальное коммюнике генерала Дуайта Эйзенхауэра, в котором сообщается о высадке. Он читал его самым торжественным и победоносным тоном, каким читает сообщение о крупнейших победах Красной армии. После сводки звучали советские военные марши, янки-дудль и триумфальная музыка, обычно аккомпанирующая сталинским приказам о победах. Вот уже 2 недели русские ждали начала вторжения всякую минуту, и на устах у каждого был вопрос: «Ну что, началось?» Теперь советский народ ждет от своих собственных войск удара с востока, как это определено планом скоординированного наступления, принятого на Тегеранской конференции.
Вскоре в эфире появились первые репортажи корреспондентов, прикомандированных к союзным войскам. Одним из них был Джордж Хиггс, шеф Объединенного бюро американских радиокомпаний в Лондоне. Он находился на борту американского командного корабля «Анкон» и начал передавать свои сообщения посреди Ла-Манша. Радиостанции в Америке несколько раз теряли сигнал, и, наконец, американцы услышали взволнованный голос Хиггса на фоне залпов палубных зенитных орудий. Ничего подобного на радио в то время не было, посторонние шумы считались браком, но не в этот раз.
Еще один самолет пролетает над нами. Похоже, ночка будет та еще. Что-то горит в небе, падает вниз. Сбили самолет. Бортовое орудие номер 42, расположенное прямо возле нашего микрофона, сбило немецкий самолет, который упал в море. Это первый удачный выстрел из этой пушки, и ребята в восторге по этому поводу.
По случаю начала операции к своим подданным обратился король Георг VI.
4 года назад наша нация и империя в одиночку противостояла превосходящим силам противника. Благодаря Божьему промыслу и решимости и самоотверженности народа мы выдержали это небывалое в истории испытание. Сегодня перед нами новый великий вызов. На этот раз мы вступаем в битву не за выживание, а за окончательную победу.
Президент Рузвельт вместо обычного радиообращения предложил соотечественникам вместе помолиться об американских солдатах.
Они будут сражаться день и ночь, не зная отдыха, пока не одержат победу. Мрак наполнится шумом и озарится пламенем. Души людей содрогнутся от жестокости войны. Этих мужчин оторвали от мирных занятий. Они воюют не потому, что стремятся к завоеваниям. Они воюют для того, чтобы положить конец завоеваниям. Они воюют ради освобождения. Они воюют, чтобы среди всех твоих народов восторжествовали справедливость, терпимость и добрая воля. Они сражаются, чтобы битва скорее закончилась, и они могли бы вернуться домой. Некоторые не вернутся. Прими их, Отче, в Твое царство. Осененные Твоей благодатью, мы одолеем нечестивое воинство нашего врага. Помоги нам победить апостолов алчности и расового превосходства. Веди нас на защиту нашей земли и земли братских народов к всемирному единению и надежному миру, неуязвимому к проискам недостойных, к миру, в котором все люди будут жить свободно, пожиная плоды своих честных трудов. Да будет так, всемогущий Боже.
Среди солдат, высадившихся в тот день в Нормандии, был дед Барака Обамы, воевавший под командованием генерала Паттона, а также отец нынешнего посла США в Москве Джона Байерли. Гитлер отреагировал на донесение о вторжении приказом ликвидировать плацдарм в тот же день. Приказ пришел в 5:00 PM, когда знаменитый Атлантический вал был прорван, и исход сражения уже не вызывал сомнений. 22 июня в соответствии с тегеранскими договоренностями началось генеральное наступление Красной армии.
Архивные записи открытия Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года представил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.